говорит Радио Свобода, «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Обоюдоострые наркотики. Передача Тамары Леленковой.
Давно уже отмечено умными людьми, что счастье как здоровье. Когда оно налицо, его не замечаешь. Этим предложением Михаил Булгаков начинает рассказ «Морфинист» неспроста. Потому как, если речь заходит о наркотике, то непременно о счастье и здоровье тоже. В этом сила и слабость наркотика. Он возбуждает физическое ощущение счастья независимо от внешних обстоятельств. Но поскольку человек алчен, то запасы причитающегося ему счастья расходуют слишком быстро, и через некоторое время ничего другого не остается, как жить без счастья или умереть. При этом происходящие в организме человека химические реакции, как рассказал мне в Московском центре профилактики наркомании директор Евгений Брюн, до конца так и не исследованы. Впрочем, о результатах такого влияния на развитие человечества можно узнать, по словам другого моего собеседника, поэта-философа Владимира Микушевича, из литературных памятников. Собственным опытом в такого рода исследованиях руководствуется мой третий рассказчик, художник под вымышленным именем «Знаток». Однако первое слово поэту Владимиру Микушевичу.
Когда я учился в 9 или 10 классе, я написал однажды такое стихотворение. «Я лежу на циновке в грязной матросской курильне. Старый ласкар набивает мне трубку, бормоча себе что-то под нос. Еще мгновенье, и мир исчезнет в облаке черного дыма. У меня была дочь, тонкая и смуглая, с карими глазами испуганной птицы. Я ее продал вчера за 3 золотых монеты жирному купцу из Батавы. Сон, приди скорее, раскрой со хризантемою белой. Еще мгновенье, и мир исчезнет в облаке черного дыма». Это было начало 50-х годов. Тогда за него, как вы понимаете, могли из школы исключить, да еще с волчьим билетом. Стихотворение того, кто кроме кодеина никаких наркотиков не пробовал. Хотя кодеином я успел увлечься. Если бы не прекратили его продажу, я бы, может быть, так и продолжал бы. Я не думал, уже раз в аптеке продается, почему же не принимать, если это так приятно. И, в общем, теперь, когда я читаю лекции «Это я нирвану», может быть, бессознательно описываю, исходя из своего опыта с кодеином. Но дело не в этом. Каковы древнейшие памятники нашей поэзии? Это Веды и Авеста. Каждая из этих книг посвящены наркотику. Ведь когда воспевается в Ведах сома, всем известно, что это наркотическое вещество, хотя оно там выступает как личность, как бог. То же самое слово, просто в другом произношении «хаома», выступает в Авесте. И ответствовал ему, то есть Заратустре, Хаома. «Я есмь Заратуштра, Хаома праведный, устраняющий смерть. Собирай меня с Питама, выжимай меня в снеть, воспевай меня, как воспевали другие спасители». Спрашивается, неужели вся эта великая древняя культура была культурой наркоманов? А ведь, между прочим, по научным данным получается, что истоком всех культур стоит употребление наркотиков. Есть такая парадоксальная теория, что человеческое общество вообще возникает из совместного употребления наркотиков. Нет ни одной общественной формации, которая бы вообще наркотика бы не знала. Говорят, что великим знатоком опиума был Гомер. Об этом пишет Де Квинси, автор знаменитой книги «Исповедь англичанина, употребляющая опиум». И известно, что он всю жизнь употреблял опиум, не представлял себе жизни без опиума, и написал о нем, на мой взгляд, удивительные строки. «То был секрет счастья, о коем спорили философы множество веков, и секрет, добытый мною мгновенно, и теперь счастье покупалось за пенни и помещалось в жилетном кармане. Теперь можно было закупорить в бутылке и носить с собою послушные восторги, а разлитое на галлоны спокойствие души развозилось каретами». Свою поэму «Хан Кубла-хан» о хане Хубилае Кольридж написал в состоянии наркотического опьянения, когда он принял опиум. Навалис, немецкий поэт-романтик, также воспевает сок мака. Он страдал болезнью легких. Тогда это все продавалось в аптеках. В 19 веке. Но о Бодлере мы уже и не говорим, об авторе книги «Искусственный рай», посвященной гашишу, которую он пишет, что русские крестьяне невольно поддавались воздействию наркотика на сборе конопли. Почему социальные проблемы это становится только в 20 веке? К сожалению, самая структура галлюцинации очень мало исследовано. Это нечто аналогичное революции. Что такое революция, как не наркотик? У русского поэта Вячеслава Иванова есть очень интересное эссе. Называется оно «Идея неприятия мира». Наркоман – это человек, который по тем или иным мотивам не приемлет мира.
Так или иначе, но наркотики связаны, если не с революционной идеологией, то с определенной вредной с точки зрения государства философией. Объяснить механизм подобных отношений я попросила знатока.
Как раз тогда, когда закончился первый этап психоделических опытов, я проснулся посреди ночи, открыв глаза, я почувствовал, что из головы вырывается такой светлый-светлый луч, как когда горит магний. Знаешь, такой белый-белый свет, пронзительный, освещающий до мельчайших деталей все, абсолютно ясный. Вот мертвенная ясность, то есть ясность такой степени пронзительности, что вот пограничное состояние между жизнью и смертью. И вот этим лучом света освещалось все, что я знал до, что в этот момент находилось передо мной, все, о чем я думал, все, чего я ждал в тот момент. Ощущение вот этого безумного страха, когда вдруг в один момент тебя... Это невозможно объяснить словами. Я полгода после этого не уходил из дома, я учился, каким образом переводить с того языка, которым я стал обладать. Вот это самое, наверное, чудовищное состояние одиночества, которое я испытывал когда бы то ни было в жизни. Поскольку ты женщина, может быть, ты меня поймешь лучше. Наша страна, уникальная, как всегда, даже в этом, использовала во время гинекологических операций в качестве наркоза вещество под названием калипсол, или кетамин, или кеталар. Калипсол делает очень просто. Он блокирует сознание, на первый план ставит подсознание. Практически все люди в таком состоянии видят одно и то же. Очень многие вспоминают об этом опыте как о чудовищном страхе. Один мой друг сказал: «Да ти, я все знаю», и отказался как бы держать за руки, отправиться в путешествие вместе, когда я сказал, что я им покажу. Потому что если ты умеешь, ты берешь за руки двух людей и показываешь им все, что ты хочешь. Потому что состояние телепатической передачи информации достигает такой степени отточенности. Например, я могу показать свое детство, проведенное там в поселке Нил, под Новым Иерусалимом. Человек может повторить мои мысли слово в слово. Он же, вот наш друг, который сказал, что типа я сяду на ежа, после того, как мы очнулись, мы нашли его в коридоре, свернувшегося в клубок, на грязной обуви, замотавшуюся в сорванные с вешалки одежды. Он долго не мог отойти, где-то месяц. Он сказал, что он почувствовал себя маленьким-маленьким черненьким пушистым шариком, который падал в гигантский колодец бесконечного космоса. И никакой надежды вернуться не было. В какую-то секунду он увидел нашу машину. Он сказал, что это был такой красный был автомобиль с откидным верхом. В тот момент, когда я к вам прилетал, вы его закрыли под мостом. Я говорю, это была такая эстакада, странная, уходившая в небо. Он говорит, да, я вот пролетаю мимо этой эстакады. Я начал вам стучать. Вы даже не оглянулись, а взяли и улетели дальше. Если ты пытаешься в этом состоянии, например, получить удовольствие, то тот кромешный ужас, более бесконечного страха невозможно испытать, чем вот оказавшись в неправильной плоскости отношения к этому веществу. Ничего более невероятного нет. То, что ты видишь там, это и есть твои мысли. Только твои мысли не в виде электрических импульсов, не запечатленные в словах, не написанные буквами в виде слов, а зримые. Это вещество, которое использовалось, оно блокирует центральную нервную систему. На Западе везде оно используется в ветеринарных клиниках, как наркоз. Сейчас он приравнен к героину, кокаину и ко всей этой группе. Группа номер один, да? При этом до недавнего времени ребенку в возрасте 2 недель, если требовалась операция, делали укол кетамина. Потому что это абсолютно безвредный препарат. В свое время московские художники начали все вот эти кетаминовые трипы. Есть целый огромный пласт современного авангардного искусства изобразительного, построенного именно на этом. Медицинская герменевтика, например, облачная комиссия и так далее.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Обоюдоострые наркотики».
Самая страшная тревога современной матери, что ее сына отправят на войну или он начнет принимать наркотики. Значит ли это, спросила я у директора Московского научно-практического центра профилактики наркоманий Евгения Брюна, что наркомании в советские времена не было?
Наркотическая зависимость была всегда, были определенные всплески наркотической зависимости. Первый всплеск – это годы революции и 20-е годы. Второй всплеск – после Второй мировой войны, 40-е, 50-е, начало 60-х годов, когда было очень много инвалидов, которые реально нуждались в наркотиках для уменьшения болей, с одной стороны. А с другой стороны, часть из них заболела наркоманией. Была такая древняя классическая методика «лесенка». То есть по 10% в сутки снимали дозу наркотика, сводили на нет. Потом, ну, возникали какие-то еще проблемы, депрессии какие-то могли быть, тревоги, какие-то остаточные боли. Заменяли анальгетик наркотический на ненаркотический. И таким образом человека выводили. И поскольку тогда люди были более или менее законопослушны, и контроль за наркотиками был хорошо организован, и не было, самое главное, не было наркомафии, человек и расставался с этим. Обычно переходили на алкоголь. Это вообще частое явление. Одна зависимость меняется на другую зависимость. Тогда наркологии как таковой не было. Были врачи, которые специализировались, ну, в научном плане на наркологических проблемах, на алкоголизме. Но, в принципе, все были психиатры. Я тут хочу еще одну вещь подчеркнуть. Человек выбирает не наркотики первоначально. Он выбирает стиль жизни. И вот тот стиль жизни, который пропагандируется у нас, такой маргинальный, протестный, он предполагает в конечном итоге и прием наркотиков. Потом бизнес пришел к выводу, что этим можно торговать. На кого это ориентировано? На подростков. Подростки воспринимают там сначала музыку, а вся музыка, начиная с 50-х, 60-х годов, она психоделична. По особым технологиям пишется, особенно вот последние течения. Там просто утверждают, что нельзя это танцевать без экстази. В 85-м году, пресной памяти борьбы с алкоголизмом, на это место начали приходить различные токсические вещества. В то время было очень модно там нюхать клеймомен среди детей, у которых денег нет. Потом они начали курить травку, а потом они пришли к героину. Если в конце 80-х годов стоимость бутылки водки составляла примерно от 10 до 25 рублей, а стоимость суточной дозы наркотика, там стакан маковой соломки, стоила 250 рублей. Сейчас эта разница настолько минимальна, что можно выбрать алкоголь, а можно выбрать наркотик. Общество боится и ненавидит наркоманов. Общество любит алкоголиков. А наркоманы себя как бы идентифицируют с аристократией. По отношению к быдлу, алкоголику, я аристократ-наркоман. Но они скрываются не потому, что им страшно общество или им интересно мнение общества. Они боятся просто милицейского преследования. Потребитель наркотиков всегда в двух лицах выступает. С одной стороны, он больной, и вроде бы он не может быть за это привлечен к уголовной ответственности, но с другой стороны, он включен в цепь незаконного оборота наркотиков, поэтому он преступник.
Наркоманы горько шутят. С нас дерут три шкуры. Сначала продавцы, потом милиция, потом врачи. Больными наркоманы становятся только в больнице, рассказывает знаток.
В какой-то момент, ну просто офигев от того количества людей, умирающих вокруг, особенно среди подростков, я разработал модель некой специальной службы, которую я назвал служба «Овердоз». Это должна была быть служба круглосуточная, где бы сидела бы 4-5 операторов, каждый из них, прошедший все круги ада, все круги зависимости, нарколечебницы, тюрьмы, смерти, передозы, знающий досконально все-все. Что делать, если сломалась иголка и ушла в вену? Что делать, если оказался грязный, мешанный там с сахаром? Что делать, если останавливается сердце? Что делать, если захлебнулся? Есть куча служб доверия, и когда твой друг на глазах у тебя откидывается в подъезде, ты никогда не будешь звонить, потому что ты знаешь, что пока приедет скорая, он уже умрет, а когда приедут менты, сядешь ты. Поэтому каждый день в Москве умирает 5-6 человек. Это вещества, которые дают искусственное состояние счастья, которое иным способом в нашей чудовищной жизни испытать невозможно. Очень трудно найти мальчику из Южного Бутова в засранных песочницах, в котлованах дерьма, найти где-то счастье. Поэтому, когда он, скажем, съедает таблетку экстази, он получает концентрированный кусочек счастья. Люди же, которые действительно злоупотребили этим, которые вместо того, чтобы делать это по праздникам, делать это каждый день, это реальная проблема. Но это не имеет отношения никакого как бы к наркотику как таковому. Как если ты поехал на Северный полюс и не будешь принимать витамины, вылезут волосы, выпадут зубы. А якут живущий какой-нибудь, да, или эскимос, совершенно никаких проблем с этим не испытывает. Именно поэтому тогда, когда можно было в любой аптеке купить кокаин и все что угодно другое, употребляли это только творческая богема, которая интересовалась новыми способами и формами восприятия мира с точки зрения художника. Откуда взялся импрессионизм, откуда взялся сюрреализм, кубизм, фавизм? Это все разнообразные формы изменения человеческой психики, соответственно, изменения человеческого взгляда. Другим слоям населения это было не нужно. То, что происходит сейчас, это, безусловно, катастрофа. Потому что зачем бритоголовому люмпену ЛСД используется не по назначению и не теми? Вот в этом-то и проблема.
Разнится ли удовольствие, получаемое от того или иного наркотического вещества, социально? На этот вопрос я попросила ответить Евгения Брюна.
Есть предпочтения. Допустим, люди более подвижные, более телесные, спортивные. Люди, которые вообще получают телесные больше удовольствия для наркотиков, они больше склоняются и имеют больше шансов остановиться на героине. А люди более артистичные, эмоциональные, ну, Голливуд, он распространяет кокаин. А люди творческие, философские или псевдофилософские, или псевдорелигиозные, в том числе сатанисты какие-нибудь, они предпочитают галлюциноген. У каждого человека есть внутренняя естественная потребность получать удовольствие. И если человек не научился это делать естественным путем, к тому же он входит в какую-то вот такую молодежную группировку, то он обязательно будет потреблять наркотики. И поскольку зависимость тотальная у этих людей, у них зависимость к наркотикам, зависимость там, к матери была изначально, как вы говорите, о неком таком духовном инцесте, что ли. Зависимость они формируют очень быстро и к чему угодно. И поэтому зависимость к врачу, который им занимается, особенно если он занимается доброжелательно, то эти люди очень привязываются. Они как дети. Они все инфантильные, как бы вот, по определению инфантильные. И лиши их наркотиков. Это совершенно очаровательные существа 5-летнего возраста, хотя они уже с бородами, там, со вторичными половыми признаками и так далее. Underneath the bridge, top is sprung a leak, and the animals are trapped. All become my pets, and I'm living off of grass, and the drippings from the sea. Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Обоюдоострые наркотики».